Trump.
Sommeillant, je vois la nuit, des crimes lourds où l'on saigne. Pauvre moi, pauvre de moi, l'outre est pleine à craquer. Au matin, comme il est acre, le goût du vin maudit va. Dépense tout mon crédit, car j'aurai soif aujourd'hui. Et rien ne va, plus rien ne va, pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va, pour vivre comme un homme doit. Dans tous les cas, pareil sans fond, où je m'enterre chaque nuit, je suis l'empereur des bouffons, le frère de n'importe qui. Je vais vomir mon repentir au pied de tabernacle. Mais comment prier dans la fumée et l'encens des diacres? Rien ne va plus, rien ne va, pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va, pour vivre comme un homme droit. Et comme un vieux loup dans les bois, en fuyant le pire, je suis resté tout seul avec moi, près des montagnes où l'on respire. C'est là que je voulais trouver un air nouveau, plus haut, mais qui reconnaît de loin un vrai sapin d'un faux sapin. Rien ne va, plus rien ne va, pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va, pour vivre comme un homme droit. Loin de tout manège, je suis ma vie, en laissant ma trace dans la neige, pour qu'il me retrouve, l'ami qui me suit. Loin de tout cortège, venez, levez-vous, venez par ici. Devant et derrière, nous n'avons que faux amis, faux amours, faux frères. Vois-tu les sorcières ici ou là, dans la forêt qui bouge? Vois-tu le bourreau tout là-bas, avec son habit rouge? Plus rien ne va ici, déjà, sur mon chemin de terre. Mais j'ai bien peur que l'au-delà ressemble à un enfer. Rien ne va plus, rien ne va, pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va, pour vivre comme un homme droit.
Что ж, вы поняли, что уже началась наша программа сегодняшняя. Мы решили не нарушать строй спектакля, о котором мы сегодня будем говорить. И песню, которую вы сейчас слышали, она присутствует в спектакле «Владимир или прерванный полет». Именно этот спектакль на сцене Центра имени Мирхольда играет Марина Влади. Здесь ее гастроли организовал Театр нации. Марина Влади сегодня в нашей студии в день последнего спектакля на этих московских гастролях. Добрый день, Марина, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Ну, во-первых, я вас поздравляю с каким-то триумфальным успехом. Я была на спектакле в пятницу и поняла, что зал ваш с первых секунд. У вас с первого спектакля так было сразу?
Да.
Да?
Даже в первой репетиции у нас были маленькие такой группа гостей. Тоже я поняла, что им понравилось очень.
Это вообще удивительное чувство, когда эту работу вашу смотришь. Пожалуй, я впервые такое видела. Когда вроде это актриса, которая играет роль, но это и героиня. Сама реальная женщина, которая рассказывает о себе.
Ну,
потому... Вот как это соединить в себе?
Ну, это соединяется, потому что это я, а я актриса все-таки тоже. И потом я писала спектакль. И потом это песни Высоцкого и тексты Высоцкого. В основном весь спектакль, больше всего, это его стихи. Я пою его песни по-русски, читаю стихи по-русски. Ну и стихи тоже по-французски. И, в общем, спектакль создан так, чтобы было, ну, для Высоцкого, в общем, это спектакль о Высоцком. Mm-hmm. И, конечно, я играю не свою роль, но... Фактически, да, я играю свою роль.
Вы играете роль Марины Влади.
Марины Влади, которая первый раз я слышала, он мне поет эту песню. Я буду нынче как Марина Влади. Я расхохоталась, и он тоже, кстати. Потом сказал, что влюблен в меня. Уже давно. Я говорю, ну хорошо, эти миллионы людей влюблены в актрису.
Кинозвезд. Это,
кинозвезда.
Да.
Он говорит, нет, в тебя, ты будешь моей женой. И так это началось. Вся эта... Это была полушутка, полу... Естественно, конечно. Угу. Но потом это развелось, и в конце концов мы поженились.
Ну вот в спектакле, конечно, целиком всю книгу невозможно прочитать. Вы берете какие-то главные фрагменты, потому что, конечно, все равно это эмоции, это воспоминания. И самое главное, почему все-таки я начала, думала, поставить какую песню, Высоцкого или в исполнении Марины Влади? Нет, думаю, наверное, все-таки Высоцкого,
ну, конечно,
потому что это спектакль о нем, и главное, что он здесь присутствует. Это все равно разговор с ним.
Конечно.
Конечно, очень важно, что этот спектакль показан именно в России, потому что это наша история, наша культура. И у меня даже был такой страх, что, может быть, молодежь, которая вообще Высоцкого не знает, и многие даже с трудом вспоминают, кто это, есть, к сожалению, такие, у нас поколение новое очень такое...
Но это изменится теперь, я думаю.
Надеюсь, что да. Но вот мне интересно, а вот публика вся так воспринимает спектакль? Это спектакль для поколения, для вашего? Или все-таки вы думаете, что это для всех?
Нет, у нас были люди, кстати, подсчитал Гарри Каспаров, который был у меня на спектакле, подсчитал, что в зале было четверть молодых людей. А он считать умеет так быстро. Так что, я думаю, нет, в зале бывают молодежь, бывает, ну, конечно, и пожилые люди моего поколения, и те, которые знали Высоцкого. Но в основном я могу вам сказать, что даже в Париже, где Высоцкого мало знают, ну, там специалисты какие-то, которые выучат русский язык или любят поэзию, или там слышали его голос, потому что, конечно, все это, этот голос, конечно, всех, какие бы они ни были, там, японцы, французы или американцы, они, конечно, жутко воспринимают этот голос. Но во Франции очень спектакль очень такой эмоциональный тоже. Это не только, что я рассказываю, как мы встретились, как это было, как мы жили, как Россия его затюкала в это время, Советский Союз. Но, конечно, люди все-таки воспринимают хорошо спектакль во Франции. А тут это, естественно, совершенно другое, потому что все знают его стихи. Даже в переводе Юлии Абдуловой, наша переводчица и подруга, и которая переводит мои книги тоже. Я это хочу сказать, потому что ее не надо забывать. Это большая часть спектакля. Я же играю по-французски в основном, а она все время переводит. И вот этот перевод синхронный очень нужен для публики русской.
Я тоже вот об этом уже Юля сказала до программы, что ее голос тоже присутствует здесь,
конечно,
но она просто... Юля, еще раз молодец. Юлия Абдулова, молодец.
Вот, но она правда молодец. Но публика тоже молодец. Я обожаю русскую публику, я всегда ее любила, когда я была в театре у Володи, я вообще чувствовала вот эта сила, которая из зала идет. К актерам. И я это получаю каждый вечер. Я получаю громадную, ну, отдачу публике. Это очень приятно для актрисы и для женщины.
Я хотела вас еще спросить, вот, чтобы о спектакле еще немножко поговорить. Очень интересная работа музыкантов, хотя знающие люди тоже прекрасно знают, кто такой Константин Казанский.
Конечно.
Слава богу, даже песня, которая сейчас звучала в нашем эфире, это была как раз запись французской пластинки, где аранжировки делал Константин Казанский.
Да-да-да, он с ним работал на все пластинки в Париже.
Они вас так чувствуют? Вы много с ними выступаете?
Ну, мы друзья теперь очень... Ну, с Казанским вообще мы знакомы с 70-х лет, годов, как сказать. А другие... Один, Олег Пономаренко, он друг моих детей, они были в школе вместе. А Филипп к нам кто-то как-то присоединился и стал более русский, чем мы все. Хотя у нас у всех русское происхождение, или там славянское, в общем. А он испанец, но он такой Тарас Бульба наш, так что он прекрасно с нами Кстати, они очень любят все, что они тут открыли для себя в Москве, они очень рады.
Они впервые здесь?
Ну, некоторые, да.
Да?
Да.
Ну,
неминуемо. В основном, Мишель наш прекрасный, Виноградов, который, в общем, первый раз в России с семьей еще к тому же.
Ну, вот, наверное, у них впечатление, конечно, поярче, поинтереснее, но вы все-таки здесь тоже когда последний раз-то приезжали?
Ну, я приезжала 4 года тому назад, 5 лет тому назад. Ну, я на 2 дня, я просто подписать контракты для книг.
Вы так не любите бродить по улицам?
Ну, я обожала это. Сейчас мы были на бульварах, мне хотелось плакать, потому что мы там гуляли с Володей все время на бульварах, где сейчас его статуя, кстати, стоит, монумент. Но нет, теперь, конечно, нет, я не могу. Это очень... Спектакль сложный, мне нужно очень много отдыхать.
Вы во сколько приходите, кстати, на спектакль? За сколько?
За сколько? Да, я в 5 часов бываю.
За 2 часа?
За 2 часа. Ну, везде. Я всегда, когда я играю, что бы я ни играла, там, Гертруду в Гамлете или Вишневый сад, я играла очень много, 300 раз, может быть. Я всегда 2 часа заранее в театре, потому что это другая жизнь, это начинается другая гигиена своя, внутренняя. Нужно отпустить все неприятности, забыть про все и войти в спектакль. Это очень важно, конечно.
А скажите, пожалуйста, Марина, а как вы сохраняете русский язык свой? И вообще, что вам позволяет вот в этой культуре все-таки существовать?
Ну, я читаю много по-русски, слушаю теперь передачи по телевидению. Но в основном у меня все-таки... Я жила 12 лет тут все-таки. Когда я приехала, я говорила на ужасном русском языке, потому что я девочка была. Мой отец умер, мне было 13 лет. Я потом уехала в Италию, где я снималась 7 лет подряд фактически. Так что у меня итальянский язык даже лучше был, чем русский.
Но вам важно это ваше русское происхождение?
Ну, естественно.
Да? Вот что
как
для
я
вас
могу?
Важно?
Это мои предки все-таки. Потому что я много писала о России. Между прочим, я писала про Афганистан. Сегодня день концовки войны.
День вывода войск.
Вот. Да? Я написала целую книгу про эту войну. И я думаю, что даже были удивлены люди, которые воевали. Даже французы, которые воевали в Алжирской войне, они мне писали письма, говоря, как вы смогли описать, что это за этот ад, в котором мы были. Как вы могли это... Ну вот, я села и стала 3 года работать
над... А почему вам захотелось про это написать?
Потому что мне рассказали про цинковые
гробы.
Гробы, и я вдруг подумала, что надо что-то написать именно про это. Но как... Это роман, конечно, это я придумала все, но там очень многие мне были рассказаны, мне я читала и смотрела телевизионные передачи и так далее. Так что я думаю, что книга очень такая правдивая, хотя это роман, конечно.
Вот, наверное, можно и кино по ней снять.
Ну, для этого нужны такие средства, я не знаю, это целые армии, вертолеты, и все это.
Вообще очень неожиданная тема для вас, для такой прекрасной мирной
Нет,
женщины.
Нет, почему? Я думаю, что я пишу довольно резко, так что я пишу больше как журналистка, между прочим, мне всегда это говорят. И как киношник. Я же смотрю кадры, я вижу, как все это делается. Как мой «Вишневый сад» — это про революцию, про гражданскую войну, это про мать мою. Но это тоже все персонажи Чехова, которые я взяла из «Вишневого сада» и всунула в свой роман. И это плеть такая, это большая-большая, ну, как можно сказать, ну, про очень длительный период и очень много людей. Потому я люблю писать, потому что это свобода. Я могу придумать 300-500 персонажей. Я имею право это делать, а в кино или в театре это вообще уже невозможно совсем.
А вот скажите, а написать историю своей семьи вот целиком?
Ну, это и есть «Вишневый сад».
Мой
«Вишневый сад» — это про мать, в основном про деда, мой дед, генерал Энвальд, который, в общем, был, да, генерал Белой армии. Про отца моего, который совсем... Он уехал в 15-м году воевать в французской армии как пилот против немцев. Так что он никакой белый. Мне все время говорят, что есть белые эмиграции. Это совсем не то, конечно.
Ну, то вот есть он и... участник сопротивления был, по сути, да?
Ну да, 14... он в 15-м году стал воевать, и он в 18-м году его... он был ранен и упал с самолетом, сломался весь, но выжил. И потом он стал оперным певцом.
Да.
Ну, это все я рассказываю в этой книге именно. И сестры мои, и как мы в театре играли и так далее. А я вы... много писала, вы знаете, это я сейчас пишу свою 10-ю книгу.
Конечно, нет, мы знаем, что вы очень одаренная не только актриса, но и литератор. И, слава богу, многие книги у нас на русском языке, так, опять же, благодаря Юле Абдуловой.
Да, да, она моя переводчица. Да, вот это... нас... она будет следующую про кино, про мою карьеру и мою жизнь в кино.
Мемуары будут.
Это мемуары актрисы. И не только актрисы, как снимают, но как... актриса работает, с кем она работает, кто ее мажет, кто ее поддерживает, какой осветитель. Я все это очень, я думаю, ну, я знаю, потому что читали 50 тысяч людей уже во Франции эту книгу, по крайней мере. Ну, покупали эту книгу, по крайней мере, читали, я надеюсь, что да. Ну, и это интересно очень для, ну, зрителей, как, какое кино было в прошлом веке, в общем, потому что это вся моя карьера.
Скажите, а вы читаете все, что про Высоцкого пишут?
Нет, не все. Не все, потому что очень плохие книги были тоже.
А как вы это угадываете? Вам кто-то говорит?
Ну, мне Юля может сказать, что это за дерьмо вообще. Ну, они писали. Люди пишут, что им хочется писать, потому что они пытаются продавать. Ну, и тогда они роются в...
А кого бы вы назвали из тех, кто наиболее правдив?
Ну, из тех, которые писали
или
рассказывали? То, что
тех,
я писал, видела. Да. Я видела. Саша Мита прекрасно говорил. Правда. Милош Форман замечательно сказал. Так очень с юмора, что, мол, Высоцкий вошел в Лос-Анджелесе как муж Влади, и после как он пел перед всеми этими звездами, они вышли, и это был Марина Влади, ну, жена Высоцкого вышла. Ну, так он сказал, очень мило. Ну, Шемякин рассказал прекрасно тоже. Ну, это все друзья, конечно.
А в «Жизель» вы читали книжку про Высоцкого? «Жизнь замечательных людей» у нас такая есть серия?
Нет. Нет? Нет, я думаю, что
не помню.
Нет.
Новикова, по-моему, книга. Не помню.
Нет, я не читала.
Не читали. Нет, выходит очень много. И очень много дряни выходит тут с вами.
Ну, это обычно.
Согласимся.
Вы знаете...
Но вот скажите, стоит вообще, на ваш взгляд, стоит ли протестовать против выхода таких вот книг?
Ну, мой единственный протест был против книги, которую писал один итальянский, переводчик итальянского, ну, друг, который был наш друг, и муж французской жены у него была, французская Мишель, которая, кстати, с нами работала на переводы тоже и так далее. Но он написал чепуху, он написал, как они вместе гуляли с бабами. Ну, это очень интересно, конечно. И потом они хотели перевести на французский. Я сказала, что не надо, потому что это зачем это рассказывать такие... Это так неинтересно. Вы понимаете, Высоцкий был... Как все мужики, он тоже гулял, естественно, особенно когда он пил, а он часто пил. Но он был все-таки интересный мужик, культурный и гениальный поэт. Про это можно писать. И какой актер он был, и какой композитор он был. В общем, про него можно так много интересного рассказать. А рассказать, как гуляли вместе, ну, это любой мужик на улице может сказать: «Я гулял с Высоцким». Я с ним шел куда-то в бардак, я не знаю что. Ну и в конце концов, какой это интерес имеет?
Ну, кстати, ваша книжка первая, вот «Владимир Ильич. Прерванный полет», она тоже не всеми была принята, когда она только появилась. И вы, пожалуй, тогда впервые, ну, во-первых, это вообще было первое произведение, посвященное памяти Владимира Высоцкого, вообще рассказ о нем, как о личности. Но вы тогда впервые сказали о всех его проблемах страшных, конечно, которые были, по сути, его трагедией, его жизни. Это тоже вопрос, надо говорить об этом или нет?
Ну, я решила, что я буду писать, потому что я хотела объяснить, почему этот человек умер в 42 года, когда он был прекрасный атлет, он был замечательный гимнаст. Когда он не пил, он был замечательным акробатом, прекрасным, гениальным актером, трагедиант, я не знаю, как
трагическим актером.
Трагический актер, чудесный. Гамлета он играл как никто. Я никогда больше не видела такого Гамлета. Я сама играла в Гамлете во Франции с прекрасными актерами, но то, что он передавал на сцену, это никто не смог сделать. И это говорили все, даже англичане, которые, в общем, это их пьеса и их шедевр, они все говорят мне, что то, что они видели в Москве с Высоцким, это уникальный Гамлет был. Ну и так далее. Вот, а то, что я писала, я имела право, это моя жизнь, это мои воспоминания. Я не говорю, что это я только я знаю его. Другие люди могут знать другого. Но самое интересное, что, конечно, меня упрекали, что это литературная какая-то придумка. Это невозможно. Я жила 12 лет с ним. Я не могла даже 400 страниц недостаточно, чтобы рассказать каждый факт. Я, конечно, соединила некоторые факты вместе, ну, как любой литератор делает. Это обычная манера. Угу. И потом это искренняя книга. Она еще продается во Франции. Кому это интересно? Высоцкий не так уж знаменит, это не стар рок какой-то. А ее читают, потому что эта книга про жизнь, про любовь и про смерть человека, которого затюкали. Все-таки это нужно. Ну вот, я хотела это сказать.
Сейчас у нас новости, потом продолжим. Напомню, что Марина Влади у нас в гостях.
Дифирамб.
Вот красивую фразу сейчас произнесла Марина Влади. Женщина должна быть свободной.
Конечно. Правда? Первая вообще точка в жизни – освободиться от всех.
От быта?
Ну, от быта. Нет, работать. Зарабатывать, работать, быть свободной.
Независимой.
Независимой, да? Это еще лучше, да.
Угу. А как вот сочетать это желание быть независимой, если рядом с тобой такой человек, как, допустим, Владимир Высоцкий?
Ну, а что?
Вы все равно жертвуете, получается.
Ну, естественно, да. Но это другая, это оттенка, разная оттенка, да, характера. Я очень любила его и жертвовала все ему, конечно. Но это я решала, но я все равно была абсолютно угу. свободная женщина. Так что я давала ему то, что я хотела. Я не была обязана у него быть рабой или там сидеть у него. Нет, я любила его и делала все для него.
А успевали себя реализовывать как творческая личность?
Ну, естественно, я
продолжала. Для чего-то приходилось отказываться, наверное,
всё-таки. Ну, часто, потому что, когда он запевал, надо было бегать в Москву и бросать все. Это было часто. Но, тем не менее, я все-таки снималась и общалась со своими детьми, со своей семьей. У меня большая семья была тогда еще. И нет, ничего, я не rien sacrifié, я ничего не пожертвовала ему. Только я его любила безумно, и он меня любил безумно. Так что это было достаточно, чтобы все это переживать, в общем. Но были очень тяжелые моменты, конечно.
А вы запоминали все, что с вами происходит, свои эмоции, вот состояние отчаяния, состояние кошмара? Вы же все-таки актриса, и я понимаю, что наверняка подсознательно запоминаете себя в эти минуты, или нет?
Нет, ну когда я играю, например, мой спектакль,
да,
сегодня,
вы запоминаете
последний,
себя, да.
Ну, я вникаю в это прошлое, я снова живу это, потому мне так трудно и тяжело это играть, потому что играть Гертруду, умирать там, или Любовь Андреевну, или там Марину Цветаеву я играла очень долго, прекрасная пьеса тоже, но это другое дело, я играю как актриса, а тут я вступаю еще в свою собственную жизнь и в свою кожу, и когда я говорю его последние стихи, я еле-еле могу говорить их просто. Хотя это так давно было, но он у меня вот перед глазами как будто. Я могу его как будто тронуть, когда я его смотрю на этом полотне. Мне кажется, что я вот смогу его поласкать, в общем.
Да, там я просто объясню слушателям, что там на полотне, на заднике фотопортрет Владимира Высоцкого, он там есть, и в кадры с его участием, он там Гамлета играет, и огромные крупным планом его глаза, и этот вообще эффект
присутствия, очень хорошо сделано,
он, конечно,
да.
Ну, сейчас прямо мурашки.
Ну, у меня тоже, я уже плачу, кстати.
Это очень важно, конечно, время, потому что как это объяснить? Ведь когда это было, там, конец 70-х годов, 80-й год, год его гибели, Не было никакого интернета. Мы же все это узнавали. По радио нам об этом не сообщали. Я говорю про Советский Союз.
Ну, а вообще
мы все узнавали друг от друга по каким-то крохам. Я помню, это стихотворение последнее. От руки переписывали, и эти бумажки передавали друг другу. Вот оно, последнее стихотворение Высоцкого. Да. Потом были первые стихи его памяти, которые писали поэты, уже посвященные его памяти. Булатов Акуджава.
Булатик писал,
Ахмадулина. Это все ходило на печатной машинке все перепечатывалось.
Да. Нет, и потом магнитофоны, вы понимаете, он сам говорил, что если бы не магнитофоны его, никто бы его не знал вообще. Он же пел дом в доме просто, кто-то записывал. Записывали. Через неделю в Сибири уже пели эти песни и крутили их.
В космосе.
Так что он знал все это, потому он разорвался на куски из-за этого тоже, что его так любил народ, так его обожал просто, а в то же самое время его никто не признавал официально, ему не давали жить просто как
вот вам
поэту.
Точка
и я
зрения.
Это говорю, да. Весь мой спектакль про это именно, почему он умер так. Почему он исчез в 42 года? Это же кошмар, когда я думаю, что мне 71 будет, и он уже так давно не существует. Именно вот тут скандал. Потому я очень в этом спектакле, я думаю, что я передаю вот эту сетраж, вот эту ярость, mm-hmm. которая меня не отпустила все эти годы. Я всегда так могу про него и думать, и говорить.
Черт знает, я думаю, что можно задать этот вопрос, который наверняка и вы себе задавали, да и вам его наверняка задавали. А если бы его увести, если бы вы смогли его убедить уехать?
Вы знаете,
его жизнь как бы сложилась?
Последний раз он должен был или уйти, как это случилось, или надо было его просто запереть в больницу специализированную. Mm-hmm. Я отказалась от этого, потому что он был все-таки свободная птица. И его свобода для меня, как моя свобода, была дороже, чем все. И я не решилась на это. Но я думаю, вы знаете, никто не может сказать, что бы было. Я не знаю, если бы он пережил такого enfermement, такой mm-hmm. чтобы заперли его так.
Да-да-да. Mm-hmm.
А на самом деле, в конце концов, ну, он хотел перейти на прозу, например. Я понимаю, что его это жизнь, это ажиотаж, это поэзия, все, что он из себя вынимал как крюком вообще из горла. Это было, может быть, конец вот этого периода, и он мог бы, может быть, писать романы, там он начал писать про девушку и так далее.
Роман о девочке.
Да. Но это не произошло, и я не могу думать, что надо было его запирать, и я думаю, что он бы не прожил больше. А так что? Ну, как можно думать или так, или так? Я не решилась на свободу, для меня самое сакре, самое святое.
Иначе это был бы не он, это был бы другой человек.
Ну,
вот он такой путь себе выбрал.
Да, конечно. Да.
А вот скажите, Марина, вот еще одна точка зрения, которая сегодня тоже существует. Мы же мифами питаемся.
Конечно.
Да? Мифология сплошная.
Ну, он икона из-за этого,
да,
тоже.
Да, да. Вот смотрите, с одной стороны, абсолютный успех и такая всенародная любовь. Столько лет его, как мы уже еще раз сегодня сказали, народ его боготворил, обожал. Угу. Его все знали, его голос все слышали. Тот, кто не знал его как актера, знал его как автора по голосу, по песням.
Да.
Но при этом вы говорите, что его, как ваше слово, затюкали, ну, я бы, может быть, посильнее можно было выразиться, просто убивала его родина,
ну, да,
которую
да.
он любил, она его убивала. Вот в чем, скажите, здесь несоответствие? Потому что вот мне пишут наши слушатели, многие, а почему вы считаете, что он там пострадал от власти? У него все было, у него Мерседес, у него жена француженка, у него кино, у него песни, он везде звучал, его все знали. Абсолютно успешный человек.
Но это неправда. Это неправда. Он нигде не звучал как поэт. Он звучал как актер. Его видели по телевидению, в кино и так далее, в театре. Он был знаменитый очень актер и так далее. Но как поэт, как мыслитель, то, что у него в стихах, это же замечательные мысли, еще он ясновидец. То, что он писал про Россию, это сейчас можно просто сегодня читать, это совершенно...
Ничего не устарело.
Не устарело ничего. Ему не давали этого. Его снимали песни из кино, когда он что-то писал. Ему отказывали концерты, когда он мог какой-то устроить концерт, как будто актер будет говорить про театр. На самом деле он пел только, конечно. Это все были закрутасы вокруг именно всего этого полицейского системы, в которой он был полностью вот закрыт. Он не мог. И тоже он не мог владеть тем, что давали писателям. То есть одну комнату больше. Мы жили 6 лет в девятиметровке у матери. У матери еще к тому же. Вы можете себе представить, как это было легко. Ну и все так же. Он не мог уехать на Запад, как он имел право. Он женился на француженке. Это тоже ему помогло, между прочим. А эта француженка, это все-таки не какая-то там девчонка. Это была актриса знаменитая. Еще я была в Компартии в то время. Это так, я была с левых взглядах, я была и есть всегда, кстати, я не меняюсь в этом смысле. Я всегда за бедных и за людей, которых тюкают. И теперь я думаю, что тут их очень тюкают тоже, между прочим. Но это другой вопрос, я не буду про политику. Хотя интересно, да. Ну вот, его очень много, его мучили, его оскорбляли все время. Это очень трудно для мужика, особенно он был настоящий мужик. То есть он не был какой-то там, я не знаю, артист. Он был мужик, прежде всего. Он был un être humain, человек. Его все время, ему все время спину, вот, он пишет...
Сгибали все время, да?
Все время. Унижали, унижали. И, конечно, он имел Мерседес, который я привезла, между прочим, ему, и другой Мерседес у него был, и всякие Рено, и всякие Жигули, которые он ломал. Каждый раз я привозила новую машину, он ее ломал. Но это другое дело. Ему повезло, что он встретил меня, и что у меня были возможности это делать. Но, в конце концов, мы очень много друг другу давали. Он мне не давал деньги, потому что у него были 200 рублей зарплата в театре, но зато он мне давал любовь и его поэзию. Когда начинаю спектакль, говорю, поэт мне дает свои стихи, свою душу, но это для женщин, это можно упасть просто. И я упала. Вот.
То есть для него было важно признание его как поэта?
Ну, конечно, когда он сидел у Бродского в Нью-Йорке, и тот ему сказал, что ты какой ты большой вообще, замечательный, написал ему книгу, как поэту, но он плакал всю ночь, как мальчик. Он же был мальчик, как все мужчины, кстати. Он был мальчик в этом моменте. Он смотрел свои пластинки дома в Москве, 3 пластинки, и плакал, что он не может тут все это делать. А когда мы сделали нашу пластинку, он ее никогда не видел. Она никогда не вышла, конечно. Это был тоже момент, где мы могли бы, наконец, вместе работать, пойти на сцену вместе, играть вот этот фильм про Екатерину и Пугачева. Нам запретили это, хотя это был чудесный сценарий, и могло бы быть ну, такой фильм. Ну, ничего не вышло. У нас все время вот этот бесконечный запрет, эта цензура, это еще ощущение, что ну что вы вообще, кто вы? Что вы хотите? Вы понимаете, это ужасно.
Такое унизительное,
унизительное
конечно, существование.
И, да. Humiliation, это все время вот это
унижение.
Вот.
Да. Ну, хочу вам сказать, что что-то ничего не меняется.
Хотя его обожала публика, и он это знал. Вы понимаете, тоже есть такая, ну, шизофрения вроде, что, мол, так меня любят и обожают, как поэта, как певца и так далее. А в стране я никто. И ничего не могу делать. И не могу выезжать. И не могу ничего ставить и так далее. Увидите, у меня красные щеки.
Вот про политику. Тогда мне к вам вопрос. Вот видите все это, вот проживя здесь 12 лет в таком униженном состоянии, понимая, что это за власть и как она расправляется со своими гражданами, которые, по сути, не граждане, а подданные, как же вы не изменили своих взглядов?
Ну, подождите.
Вот вам социализм в действии.
Да, ну подождите. Ну? Прежде всего, это не был социализм.
А что это было?
Это была другая штука.
Как называется?
Ну, то, что было хорошего... И это существовало. Все-таки люди не... Я никогда не видела детей на улице, которые живут бездомные. Я никогда не видела людей без работы. Хотя они...
Были. Ну, и безработных было.
Ну, может быть.
Дети были все согнаны в приюты, в детские дома, да, в ужасающих условиях.
Нет, ну подождите, не надо все перепутывать.
Сейчас будем сами спорить.
Нет, не будем спорить. Все ели, жили где-то, работали где-то. Все это было на среднем, очень среднем уровне. Но это было. И воспитание было хорошее, и медицина была. Все-таки все это существовало. Теперь это намного труднее для других, тех, которые не взяли все деньги, не все взяли всю власть теперь. Mm-hmm. Это очень сложная ситуация сейчас, между прочим.
Не согласна,
и потом
конечно,
не вся,
да.
Извините меня, но не вся свобода существует. Пресса не такая свободная, как вы это
здесь
говорите.
Здесь у нас?
Здесь у вас, да.
Боже мой, о чем вы говорите? Мы как раз не говорим, мы тут единственные остались в этой стране.
Ну вот, вот ребята, я рада, что я у вас сижу,
так,
чтобы
больше,
я вообще не могла
больше
не
пропадаться. Нет, ну что?
Нет, ну именно в этом смысле есть большие прогрессы нужно делать. И свободу какую-то, и вообще, чтобы люди... Чтобы людей не убивали на улице просто. Это уже, это такая уж варварство. Это ужас. Ну вот.
А во Франции как?
Ну, во Франции...
Общество здоровое?
Довольно сложно теперь. Очень сложно даже. У нас, ну, это кризис везде в мире. Безработица жуткая, и люди бедные.
Угу.
И те, которые были очень бедные, теперь они больше всего переживают, конечно, как всегда, между прочим, на них тюкают. А я занимаюсь много бездомных и безработиц, и без бумаг. У нас очень большая проблема с бумагами, с без бумаг, без прав, в общем. Все, которые не имеют прав. Вот я очень занимаюсь этим. Угу. С моим мужем, профессором Шварценберг, который недавно, к сожалению, умер тоже. Мы очень много боролись за всех этих... Вот все люди, которые отстраненные от общества, которые живут...
Изгои,
в помойке,
да, выброшенные.
В помойке
угу.
живут.
Угу.
И там и кушают. И... Как в Южной Америке, как в всех этих странах, где, в общем, социальная проблема жуткая. И тут, я думаю, что тут
а
тоже...
А у вас есть рецепт, как сделать так, чтобы мир был справедлив? Ну, мне кажется, что ни в одном государстве этого так и не достигли. Нигде.
Ну, вы знаете, я думаю, что наш кризис, общий кризис финансовый, может именно... Все-таки показать, что можно по-другому это делать. Что невозможно, чтобы все, только люди, которые имеют власть и деньги, получали еще больше. А чтобы это не раздавалось хотя бы немножко другим. Вот это уже, я думаю, будет большой, большой урок для всех людей, для всех правительств, чтобы они поняли, что невозможно бесконечно тянуть на бедного и на рабочего, и на рабу, потому что у нас рабы во Франции тоже, как тут, которые не имеют ни бумаг, ничего, они работают за гроши, чтобы кушать только. И с ними ничего, они не могут ничего требовать, потому что у них нету никаких прав. Вот за них нужно бороться. И это, я думаю, будет, может быть, именно теперь из-за кризиса.
Можно вас спросить, как вы относитесь к вашему нынешнему главе государства, к Николаю Саркози?
Плохо.
Почему?
Потому что я не люблю авторитет такой, который... Он проходит через голову всех, даже депутатов. Он решает какие-то вещи, и это нехорошо.
То есть такая авторитарная манера управления?
Ну, да? Очень авторитарная. И, в общем, он решает без помощи парламента или депутатов и так далее. Очень многие вещи.
Это
и это не очень
как
хорошо.
Как все похоже, как выясняется.
Да-да.
Зато у него жена певица и актриса.
Ну, это другое дело. Это его личная жизнь, с кем он хочет, с кем он живет, это другое дело.
А, Марина, еще хочу вернуться опять же к Владимиру Высоцкому и задать вам такой вопрос. А вы дружите или поддерживаете отношения с кем-то из его друзей? Если да, то с кем? Вот кому вы доверяете из окружения Владимира Высоцкого до сих пор?
Очень мало кому. Очень мало. Я могу сказать, что я не занимаюсь дружбой с кем-то. Ну, у меня общение есть, конечно, обязательное.
Ну, понятно.
Но это не...
Но так
не
человеческих дружба. Отношений ни с кем не сохранилось?
Нет.
Нет?
Нет, к сожалению. Ну, это так. Это все получилось очень довольно печально. И ну и потом, вы знаете, я человек, я ничего не спрашиваю ни у кого, мне не нужно ничего, я сама Я самостоятельный человек, в общем. Это самая моя такая
там
гордость.
Там мы поняли. Да.
Нет, ну, есть друзья, которые... Я говорила про Мету, я говорила и Лили о Мета, и... Только что я получила фотографии одного мальчика. Я хочу это рассказать, потому что это меня тронуло до слез. Он дружил с Петей, со средним моим сыном. Его зовут...
Миша Емельянов.
Миша, да, который стал летчиком. Они мечтали, им было 12 лет, они мечтали тот быть музыкантом, этот Миша быть летчиком. И он послал мне фотографии для Пети, где он перед... громадным самолетом, он стал летчиком. И он говорит: я знаю, что Петя стал музыкантом, он правда музыкант профессиональный. Так что очень трогательно вот эта дружба в течение десятки лет в общем.
Жизни, да?
50 лет теперь. Угу. Но это очень красивый такой маленький, можно написать маленькую
новеллу,
как у Чехова такие. Я обожаю Чехова, это вы поняли.
Да, мы еще помним, как вы сыграли Лику.
Это мой такой прелестный фильм Сергея Юткевича. Замечательный фильм. Я его показывала недавно друзьям в Париже. Мы нашли копию. Это очень сложно находить. В общем, мы нашли. И они сделали вечер такой. И показывали фильм. Я очень с большим удовольствием смотрела. И там Николай Григорьевич, мой любимый, Ник Григ. Вот его вдова... Айша, я с ней переписываюсь, мы подруги, у меня другая подруга Турова. У меня какие-то есть женщины, которые остались, мы имеем переписку. Ну, и с Юлей, конечно, мы общаемся очень тесно, потому что она переводит, вот она будет переводить мои последние книги, я надеюсь.
Новые, да? Будем читать. Марина, как вы относитесь к песням Высоцкого в исполнении других артистов?
Ужасно. Я могу сказать ужасно. Это меня волнует и... очень часто возмущает. Так что я не могу больше
ничего,
сказать.
Ни одной удачи не видели, да, не слышали?
Вы знаете, я была, например, я подписываю книги свои и говорю со зрителями, с читателями, и вдруг кто-то стал петь, имитируя Высоцкий, я стала плакать, конечно, но меня это возмутило. То есть это или имитация, это ужасно, или тогда можно петь по-другому, и тогда это другое, это не Высоцкий. Так что мне это немножко...
Лучше не браться, ваш совет.
Ну, почему нет? Пусть поют.
Ну, почему? Вот Юр Шевчук был у вас на спектакле, мне кажется, он очень...
Нет, ну пусть поют, конечно, пусть поют, пусть... Да. Даже пусть рассказывают про него, в конце концов, кем он был ребенком, кем он был актером. Пусть делают, это хорошо, он живет так, я очень рада, но меня это не очень интересует.
А я вам скажу, наверное, вы тоже об этом знаете, что Никита Высоцкий даже уже написал сценарий художественного фильма про Владимира Высоцкого.
Ну, пусть делает, это его отец, он имеет право делать, что хочет.
Вот если бы так все относились спокойно, потому что я думаю, вы со мной согласитесь, что Высоцкому уже ничего не повредит. Он уже все сказал, все, что
я
мог.
Именно потому я говорю, что он сам все сказал.
Да, да, да.
Так что...
У нас время наше истекло, к сожалению. Огромное вам спасибо за то, что нашли время для наших слушателей.
Да, особенно
наши
сегодня последний день.
По спектакль играете. Я желаю вам ни пуха, ни пера, чтобы сегодня был самый лучший спектакль за все эти гастроли. И я надеюсь, что вы еще появитесь, что-нибудь нам привезете еще. Но вот вы же поняли, что книжки обязательно выйдут, если Юля поторопится. Абдулова,
да.
И появятся новые книги Марины Влади. Но и очень хочется увидеть вас еще и как актрису.
Пусть читают уже те, которые переведены. Я очень сильно работаю над книгами, так что это мне приятно, когда люди читают то, что я пишу, конечно.
Спасибо вам большое.
Спасибо
вам. До встречи.
Вам.
И вот в конце, конечно же, хотела поставить песню в вашем исполнении. А слушателям скажу, что песня, которую вы сейчас услышите, она у нас идет на бис в спектакле Владимира Лепрерванный полет. И вполне возможно, что сегодня вновь вы заставите сегодня вечером Марину Влади исполнить и эту песню тоже. Спасибо вам, Марин.
Спасибо.
Несла свою беду по весеннему по льду, подломился лед, душа оборвалась, камнем под воду пошла, а беда хоть тяжела за острые края. За
держалась за острые края, задержалась, и беда с того вот дня ищет по свету меня. Слухи ходят вместе с ней, с кривотолками. А что я не умерла, знала голая ветла и еще перепела с перепелками. Еще перепела перепелками. Кто ж из них сказал ему, господину моему, только выдали меня, проболтались. И от страсти сам не свой, он отправился за мной, а за ним увязались. Он настиг меня, догнал, обнял, на руки поднял. Рядом с ним в седле беда ухмылялась. Но остаться он не мог, был всего один денек, а беда вечный срок задержалась, а беда на вечный срок задержалась.